Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. И мы начинаем. В течение часа будем обсуждать главные события как раз к этому часу. Но для начала лента информационных агентств по меткой «Молния» сообщает, что основанием для роспуска Верховной Рады президентом Украины Владимиром Зеленским станет отсутствие коалиции. Указ будет подписан в ближайшие дни, заявил его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан. И еще какие сообщения нам приходят, это только доходность инвестирования вебом пенсионных накоплений в первом квартале составила 7,66% годовых. Это данные госкорпорации. Вот что к этому часу, как информационное агентство, считает главными новостями. США решили ввести санкции против Северного потока-2. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри во время выступления в Киеве. По его словам, США планируют подготовить законопроект, который ведет необходимые ограничения для проекта. Перри уже неоднократно заявлял, что США недовольны строительством газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России отказаться от украинского транзита. Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией из Вашингтона просил усилить санкции против России. И вот спустя сутки такое заявление от Рика Перри мы видим. Сергей Пикин с нами на связи, он директор фонда энергетического развития. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько вот это заявление Перри можно рассматривать вот как серьезное или нет все-таки? Или это рядовое заявление, которое периодически из Вашингтона мы слышим? Да, мы введем, да, строить не нужно, но все равно газопровод строится, и все идет своим чередом.
Вы знаете, тут надо понимать контекст, когда это заявление было сделано. То есть нужно было что-то сказать, что поддержало бы союзников в борьбе против России.
Поэтому это все заявление формально... Сергей Сергеевич, я прошу вас зафиксироваться, а то звук уходит куда-то.
Да. Угу. Формально...
Сергей Сергеевич?
Позволяет вводить санкции, он существует. Угу. Он был принят в августе 2017 года. Вот. И там право ввести санкции дано президенту США. Он этого не сделал и несколько раз заявлял о том, что он делать это не собирается. Потом все остальное я пока рассматриваю как просто некие политические заявления, не более того.
Но может быть это политическое давление с целью как раз на Трампа? То есть цель это Дональд Трамп?
Понятно, да. Но просто если мы говорим про министра энергетики, он все-таки представитель администрации. Да? То есть это не сенаторы, которые постоянно пытаются... показать, кто там из них более продвинутый, умный там, и больше готов принять санкции. Вот это все-таки представитель администрации, поэтому он просто показывает, что да, мы с союзником, да, мы готовы там вводить, но никакой конкретики, думаю, не последует, и проект продолжит реализоваться.
Но если вдаваться в историю, то главные противники вот строительства газопроводов — это Польша, Соединенные Штаты Америки и Украина. Не так давно делала заявление Ангела Меркель, канцлер Германии, которая сказала, что даже Еврокомиссия что-то и решит, то все равно ресурсов для того, чтобы остановить строительство, мало, потому что выгодоприобретателей все равно больше. Вот с вашей точки зрения, действительно может возникнуть какой-то серьезный разговор по поводу того, что страны должны консолидироваться и каким-то образом остановить строительство Северного потока-2, или все-таки нет?
Я думаю, что такого не будет. То есть Германия, когда принимался документ еще летом 2017 года, она напрямую настаивала на том, чтобы он не был документом прямого действия, и у этого документа была возможность введения санкций, а не сразу их вводить. То есть позицию тогда европейцы обозначили, Германия в частности. Вот эта позиция, она была учтена США в то время. Так что я думаю, сейчас ничего не поменялось, то есть настрой Германии, он только усилился с тех пор, она будет всячески стараться, чтобы не допустить какие-либо санкции.
А если, смотрите, у США есть, например, ресурсы препятствовать работе крупной компании Huawei, то почему мы так уверены, что у США нет ресурсов, например, прекратить строительство Северного потока-2, невзирая на то, что выгодоприобретатели в данном случае — это страны Европы?
Huawei — это несколько другая ситуация. Там все-таки налицо глобальная конкурентная борьба, хотя а тоже, по газу тоже можно говорить об этом же. Вот, но здесь все-таки введение санкций – это напрямую ужесточение отношений с европейцами, с главными союзниками. Вот, а против Китая сейчас что только не вводится, и санкции, и не санкции, а и ограничения различные, и таможенная война, поэтому тут это как бы другая несколько ситуация, она отличается.
А как вы считаете, Сергей Сергеевич, в разговоре о судьбе Турецкого потока, о судьбе Северного потока 2, например, могут вестись какие-то переговоры, например, с «Газпромом» по части ряда условий, чтобы труба существовала, но при этом «Газпром» должен что-то европейцам, я не знаю, перестать быть собственником каких-то участков трубы или еще что-то такое?
Ну, есть антимонопольное законодательство, в рамках которого идут все процедуры. Вот «Газпром» его не нарушает, он его выполняет, иначе были уже какие-то ограничения и штрафные санкции. Вот по турецкому потоку там идет некая такая интрига с турками относительно стоимости газа. И они этот проект тоже используют как такой из элементов договориться о более низкой стоимости. Вот по Северному потоку 2 такого нет. То есть если исполнять антимонопольные законы, то, в общем-то, он и будет продолжаться строиться в том режиме, что «Газпром» собственник только водной части газопровода, которая не идет по территории какой-то страны, а сухопутная часть – это уже прерогатива европейской компании, которая ее строит. И здесь он не является собственником, так что никаких нарушений тоже нет.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце уже этого года, и в Киеве опасаются, что запуск Северного потока-2, Турецкого потока, он сделает просто украинскую газотранспортную систему невостребованной. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что, во-первых, даже запуская проекты «Турецкий поток» и «Северный поток-2», это вопрос там не одного дня, это не быстро. То есть нужно изучение контрактов, там, технические какие-то моменты. Вот, во-вторых, есть часть стран, которым выгоднее поставлять газ именно напрямую через Украину. Поэтому объемы там порядка 15-20, там, 30 миллиардных кубометров в ближайшее время останутся. Я думаю, ну, ближайшее это там 20-й год. 21-й, вот, а дальше посмотрим. Ну, конечно, такими объемами функционирования газотранспортной системы становится крайне проблематичным, потому что денег просто может хватить без содержания.
Угу. А в каком сейчас состоянии находится газотранспортная система? Ведь говорили, что она требует серьезной модернизации, и в этом отношении у Киева тоже, у «Нафтогаза», например, того же самого, есть серьезные опасения, насколько их система будет использоваться, эксплуатироваться.
Ну, конечно, она требует модернизации, потому что это, конечно, старая система и требует вливаний. При этом, если мы говорим о снижении, существенном снижении объемов транзита, то, скорее всего, потребуется и изменение ее конфигурации, потому что она больше будет работать не как такая магистральная транзитная система, а как больше внутренняя система. Uh-huh. И какие-то там станции нужно будет закрывать, компрессорные, какие-то элементы трубы, может быть, даже демонтировать. Вот. Ну да, на это всего требуются деньги, которых сейчас еще хватает, но с изменением объемов может уже не хватить.
С вашей точки зрения, когда США говорят, что могут подготовить новый пакет санкций, не подготовили, а только могут подготовить, это ли не приглашение опять к какому-нибудь разговору, к какому-нибудь торгу, например?
Нет, я думаю, что когда такие заявления звучат именно про санкции, это вопрос скорее не торга, а вопрос, ну, если даже торг, только политически со своими оппонентами или там союзниками по этому поводу. То есть неоднократно же разные сенаторы заявляли о том, что они тоже готовят подобные документы. Uh-huh. Заявляют они это уже больше года, но пока, в общем-то, все идет, как идет.
Целиком Российская Федерация может, в принципе, отказаться впоследствии от транзита или нет? Именно через Украину?
Знаете, я думаю, что все-таки объемы, которые необходимы ближайшим странам, можно оставить, раз. Во-вторых, нужно понимать, что сейчас Украина, используя так называемые реверсные поставки, да, на самом деле использует российский газ. Поэтому те объемы, которые она покупает у европейских трейдеров, это те объемы, которые идут через Украину, и потом перепродают европейцы. Поэтому эти объемы также будут нужны Украине. Хотя они будут называть это покупкой, да, другого газа, но мы понимаем, чей это газ.
Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, он предлагал Зеленскому организовать вообще новую трехстороннюю министерскую встречу Украина, Россия и Евросоюз, чтобы обсудить вопросы транзита после 2019 года. С вашей точки зрения, что на этой встрече может обсуждаться и какие условия, может быть, выдвинет Российская Федерация, какие предложения будут звучать со стороны Киева?
Безусловно, такая встреча необходима, потому что без нее невозможно записать следующий контракт. Собственно, там, тема встречи – это сам контракт на транзит, объемы, сроки, там, потому что украинцы сейчас наставят, потому что «Газпром» зафиксировал минимум 60 миллиардов кубометров поставок. Uh-huh. Вот, фактически, скорее всего, такая цифра, она неприемлема, потому что с введением «Северного потока-2» большая часть объемов многократно уйдет в это направление, из стороны турецкого потока. В этом сторону будут договариваться о новом контракте. Есть жесткая позиция со стороны Украины, что мы хотели. Есть понимание того, что хочет «Газпром». И как бы здесь европейцам придется быть такой третьей стороной для того, чтобы не остаться без газа в зимний период.
Высказывались предположения, что давление и угрозы санкциями со стороны Соединенных Штатов обусловлены тем, что Вашингтон хочет закрепиться, например, на европейском рынке, но все, что он может предложить, это СПГ. Здесь есть какое-то зерно или нет?
Нет, конечно, здесь есть зерно, потому что американцы сильно нарастили объемы СПГ, вот, и объемы поставок СПГ, в том числе Европу, они с каждым годом растут. И это тоже элемент как раз той самой глобальной конкурентной борьбы, которая сейчас в приоритете у нынешнего президента США.
А объемы, они сопоставимы? Ну, то есть, одно дело, труба есть, которая идет, пусть по дну моря в том числе и так далее, а другое дело, когда это совершенно с другого континента все.
Нет, объем, конечно, несопоставимый. Мы в прошлом году поставили чуть больше 200 миллиардов кубометров. Поставки, которые идут из США, это измеряется миллионами тонн газа, uh-huh, сжиженного. Ну, это, если на кубометры переводить, то это, ну, раз 20, наверное, меньше, чем то, что поставляем мы. Поэтому, конечно, эти объемы для каких-то стран они могут быть критичны, как для Польши, да, но в целом ситуация для «Газпрома» удовлетворительна на европейском рынке.
Спасибо. Сергей Пикин был с нами на связи, он директор фонда энергетического развития. Есть заявление Дмитрия Пескова, его ответ на вот предупреждение со стороны Соединенных Штатов Америки. Он говорит, что есть уверенность, что проект «Северный поток-2» будет реализован и запущен. Цитирую, во многом проект уже реализован. Есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей газа, заявил Песков, отвечая как раз на вопрос, могут ли США помешать строительству «Северного потока-2». И отвечая в этой связи, журналисты спросили Пескова, есть ли в Кремле какой-либо план действий на случай ввода санкций, на что Песков ответил и напомнил, что речь идет о международном проекте, в котором участвует целая группа крупных международных компаний.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лжемедики заработали 1 миллиард рублей на фиктивных диагнозах пенсионерам. Как сообщил РИА Новости, официальный представитель МВД Ирина Волк, от действий мошенников пострадали более 11 тысяч человек. По ее словам, крупномасштабная схема хищения средств выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности совместно с коллегами из Чувашии. Волк отметила, что участники преступной группы под руководством ранее судимого иностранца для получения сверхприбыли создали в регионах России сеть медицинских клиник. Они, значит, сотрудники подконтрольных организаторов колл-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали их пройти обследование. Затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного дорогостоящего лечения. Волк отметила, что для оплаты фиктивных медуслуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на сумму до 500 тысяч рублей. И в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской, Ярославской областях проведено более 50 обысков. В следственные органы доставлены 25 человек. И поиск причастных к преступлению продолжается. Александр Саверский с нами на связи, он президент Лиги защитников пациентов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как уберечься от такого рода мошенничества, и что в связи с этим нужно делать? Потому что 1 миллиард рублей, Получается, что контора...
За один день не заработаешь.
За один день не заработаешь, контора существовала давно.
Да.
Как защититься?
Ну, на самом деле, больному человеку, тем более пожилому, уберечься от этого, конечно, невозможно. Это должно делать государство.
Алло.
Да. Мы, к сожалению, неоднократно обращались в органы Следственного комитета и прокуратуры для возбуждения дел по 235 статье, когда мы сталкиваемся с работой центров без лицензии. Вот. Но они продолжают работать. То есть мы указываем этим органам, что вот у вас работает структура без лицензии с нарушением всех требований. Вот реакции нет. То ли там коррупционный фактор, то ли еще что-то. Поэтому меня это не удивляет, появление таких вот организаций сетевых. Вот. Но пока государство тут не одумается, мы ничего с вами сделать практически не можем. Хотя, конечно, проще всего проверить лицензию. Сейчас эта информация доступна. Но вот хотя бы как-то себя застраховать можно вот только таким образом. Проверить, есть ли лицензия у организации вообще или нет.
Ну, то есть это самый главный признак того, что организация нечистоплотная, это если у нее нет лицензии, так что ли получается?
Да, вообще, да. Хотя бы это проверить. Это единственное, что может. Потом дальше там начинается. Если диплом у врача, бывает такое, что у нас дипломов нет.
Но мы можем допустить, врачами, что точно такие же люди, например, какую-то лицензию кто-то получил, и точно так же будут давать, предлагать вот эти вот кредиты до 500 тысяч рублей или за миллион рублей продавать два пакета сока.
Это безусловно. Вообще, как бы, пока мы допускаем у себя развитие частной медицины, мы должны быть к этому не то, что готовы, это просто часть бизнеса. Навязывание всяких разных услуг, не только кредитов, а вообще платных услуг.
В смысле, а частная медицина как таковая плоха?
Конечно.
Почему?
И в принципе, ну, потому что вы говорите, потому что у пациента нет автономии воли на совершение сделки, он без помощи. Он не понимает, что ему нужно. Его напугать, хотите, вас напугаю. Если вы не купите эту таблетку, вы умрете.
Ну, здесь тогда вопрос просто в критическом сознании граждан. Разве нет?
Нет.
Критическое мышление.
Ну, вот у вас критическое сознание. Вот я вам говорю, если вы не купите таблетку, вы умрете. Что
дальше? Пойти сдать анализы для начала, но не в эту клинику.
Половина людей побежит покупать эту таблетку, понимаете? Ну, поэтому врач тоже не знает, что в этой таблетке, понимаете, в чем весь фокус. Вот, и да, вся система на этом стоит. Если она стоит на бизнесе, она стоит на том, что вы боитесь, вы не знаете. Если у вас есть деньги, то на самом деле ничего сложного нет заставить вас совершить
определение. Александр Владимирович, но ведь и бывали случаи, когда, например, и в государственных клиниках людей лечили от несуществующей болезни.
Потому что там за этим стоят околорыночные механизмы. Например, высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается сумасшедшими деньгами из бюджета. Пока вот эта вся кухня, она имеет вид рыночных механизмов, то, о чем мы говорим уже больше 10 лет, вот все это будет продолжаться и в государственной системе тоже. Она не должна зависеть от количества услуг и от, и, скажем так, их вида. То есть там, чем больше продал, тем больше получил. И чем дороже услуга, тем лучше. Сейчас, например, в стационарной помощи очень удобно выдавать аппендицит за гнойный перитонит. Ну, потому что за это дороже платит система. Вот это околорыночный механизм тоже. И тоже то же самое мошенничество.
Ну, интересно, когда мы с вами изначально начали говорить о лжемедиках, которые заработали. То есть люди без лицензии, без всего, просто открыли контору какую-то и стали людей пугать и так далее. Ну, а при чем тут тогда частная медицина?
Потому что это вещи одного порядка. То есть у нас государство совершило 25 лет колоссальную ошибку. Оно решило, что рынок выправит все, в частности и медицину. Ну, вот видите, как он управляет? Он уже и само государство заморочил до такой степени, что он не понимает, где у него тут что. Ну, потому что, естественно, врач может объяснить все, что угодно чиновнику, почему он это делает, или там следователю. И там нужно очень хорошее знание для того, чтобы разобраться, вообще навешал он лапшу ему на уши или нет.
Но я поняла, смотрите, но ведь и бывают какие случаи? Бывает, что люди представились сотрудниками условно какой-нибудь газовой государственной службы, а на самом деле они в переходе купили удостоверение и продолжают продавать вот, или там предлагать какие-то счетчики купить.
Да,
но при этом газовая служба государственная.
Но от этих счетчиков не зависит ваша жизнь.
понимаете, и вы более-менее там сможете залезть куда-нибудь и разобраться, этот счетчик правильный или неправильный. А в отношении своего здоровья вы не можете так сделать, это очень сложно.
Но...
Это специфический товар, требующий определенных подходов. Поэтому государство для того, чтобы оказать вам качественную помощь, создает стандарты,
так,
в которых вы все равно ничего не понимаете, но они есть.
Так, может быть, проблема в том, что люди не понимают. Наверное, люди тоже должны в этом
они
разбираться
не
или нет?
Не в стандартах,
да,
которых по тысяче заболеваниям, как вы себе представляете, даже врачи смежных специальностей понятия не имеют, что там происходит, урологов, офтальмологии.
Смотрите, наш слушатель интересуется. Мировой опыт разве основан не на рыночной медицине как таковой?
Мировой опыт имеет тренд движения от рыночной медицины к государственной, потому что государство как раз в системе страхования берет сначала на себя функцию страховщика, потому что страховщики спорят, это страховой ли это случай. Ну, вот, а потом берет на себя функцию сначала страховщика, а потом и создает учреждения здравоохранения, которые были в Советском Союзе, и выполняет функцию и страховщика. И,
а люди говорят, а мы не доверяем государственным клиникам, я лучше заплачу деньги, и поэтому ко мне будут лучше относиться.
Это пока у нее есть деньги, да, она это говорит. Когда только что серьезно, деньги заканчиваются моментально, и они бегутся в государство. А там уже ничего нет. В этом проблема.
То есть мы сейчас
на самом деле инволюционируем в средние века, когда каждый платит за себя. А главный вопрос здравоохранения, кто заплатит за больного, потому что больного денег нет.
С вашей точки зрения, все-таки, почему так складывается, что люди готовы доверять фактически вот тем, кто их условно напугал, но не готовы идти проверяться в государственную клинику, чтобы условно есть два врача,
потому
но три мнения?
Потому что там то же самое, там платные услуги разрешены.
Не, ну подождите, им не предложат в государственной клинике заключить контракт и взять какую-то таблетку плацебо и 500 тысяч рублей?
Там помощь не окажут.
Нет, а подождите.
Стоп.
Просто сдать анализ для начала. То есть испугаться, но пойти сдать анализы через терапевта, это бесплатно.
Ну, да, через 2 недели. А вам говорят, что у вас сейчас вы умрете завтра. У вас острое состояние, вам нужно срочно, немедленно по лечению.
И единственный выход – это вообще отказаться от частных клиник как таковых?
В тренде, да. Ну, вот в основе, на уровне стандартов, помощь должна быть оказываться в государственной системе здравоохранения бесплатно.
Я поняла. Спасибо. Александр Саверский был с нами на связи, президент Лиги защитников прав пациентов. 7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. С вашей точки зрения, в чем здесь проблема? Вот наш собеседник говорит, что проблема в том, что частная медицина в принципе существует как таковая, поэтому люди идут, заключают какие-то контракты, заключают договоры о кредитовании, готовы 1 000 000 рублей отдать за 2 пакета сока, потому что такое тоже было не так давно, кстати. Но при этом я обращаю ваше внимание, что это лжемедики заработали 1 миллиард рублей на фиктивных диагнозах пенсионеров. Именно лжемедики. Это не просто какой-то медицинский центр, который предложил кредит. Это именно люди, которые к медицине не имеют ни малейшего отношения. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, Руслан Красногоров. Согласен, что современная государственная медицина очень медленно работает, чтобы вот у нас...
Алло. Ой, куда-то вы делись, это не я, это что-то у нас с телефонной машиной случилось. Давайте вас попробуем выслушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здрасте. Я вот согласен с мужчиной, который выступал, потому что, ну, надо за 2 недели записаться только, чтобы попасть к терапевту.
И?
И потом он скажет, ну, например, вот я нахожусь в городе Щелково, у нас нету онколога. И он говорит, онколога нету. Мы отправим вас в Балашиху, а главврач говорит, в Балашиху отправлять нельзя, мы туда только отправляем в 4-й стадии.
Так,
у нас
и нет, что?
У нас, ну, то, что у нас нет государственной медицины уже как таковой.
Почему люди, почему люди готовы заключать договоры о кредитовании на 500 тысяч рублей?
Потому что нету нормальной медицины в России.
А это нормальная медицина? Это вот сразу можно поверить.
Людям некуда деваться, понимаете? Людей уже поставили уже...
Но частных клиник есть много, где тоже можно сдать анализ за 500 рублей и пойти выяснить, что нет никакого смертельного заболевания.
Так вот, он же вам и говорил, что чтобы, вот вы говорите, да, есть государственная клиника. Государственных клиник уже фактически нету, потому что получить услугу бесплатно уже нереально. Нет. Существуют платные, в которых...
Где 500 тысяч рублей. Предлагают и сказать, что завтра вы умрете, если деньги нам не отдадите. Но рядом есть другая клиника, где за 500 рублей можно сдать анализ.
Вы понимаете, клиник сейчас очень много, так. А врачей хороших найти даже в платной клинике очень-очень сложно.
Я поняла, спасибо. Поэтому люди заключают договоры о кредитовании, потому что у страха глаза велики, как известно. 14:30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы продолжаем. В Австрии назревает политический кризис. Правая австрийская партия «Свободы», коалиция, с которой канцлер и лидер австрийской народной партии Себастьян Курц положил конец, проголосует в парламенте за вотум недоверия Курцу. Об этом заявил глава МВД Херберт Кикль. Он говорит, что со стороны Курца было бы наивно полагать, что мы, партия «Свободы», после недоверия Курца к нам, сами не имеем к нему недоверия. Когда бы не состоялось экстренное заседание, кто оказывает доверие, тот и получает доверие. Кто оказывает недоверие, тот и получает недоверие, заявил Кикль. За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с некой россиянкой, которая, по словам Штрахе, гражданка Латвии. Немецкая газета «Вельт» указала на то, что запечатленная на видео встреча была ловушкой для этого политика, выступающего вместе со своей партией «Свободы» за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с АПС и объявил о досрочных выборах в парламент страны. Президент Австрии Александр Ван дер Бейлен выступил за их проведение в сентябре. С нами сейчас на связи Александр Гусев, директор Института стратегического планирования. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько критична сейчас для Австрии вот такая вот ситуация? То есть сначала Себастьян Курц объявляет вотум недоверия, а потом ему в ответ говорят, а мы самому канцлеру не доверяем тоже.
Ну, мне кажется, что налицо политический скандал, связанный с вице-канцлером Австрии Хайнцем Кристианом Штрахе. Ну, конечно, в принципе, ситуация находится под контролем и президента, и канцлера Австрии, но, тем не менее, конечно, налицо политический кризис. И к этому причастны достаточно серьезные круги, деловые круги, политические круги. В Австрии те, кто планирует все-таки изменить несколько соотношений сил в парламенте австрийском.
В чем проблема? Проблема в том, что приходят к власти евроскептики в ряде государств или в чем?
Вы знаете, Австрийская республика в последнее время, собственно, и президент, и канцлер говорит о смягчении санкций в отношении нашей страны. Угу. Постоянно, причем это было не только заявление индивидуального характера, а они на заседаниях, саммитах Европейского Союза в Брюсселе достаточно часто говорили и поддерживали тех представителей других стран, которые высказывались за послабление либо за отмену санкций в отношении нашей страны. Поэтому сейчас в принципе, ситуация складывается таким образом, что люди, политический истеблишмент достаточно серьезный, нацеленный на усложнение отношений с нашей страной и абсолютно поддерживающий тех, кто говорит о том, что санкции необходимо продлевать, mm-hmm. их необходимо усиливать в отношении нашей страны. Поэтому там, честно говоря, борьба политическая и нешуточная.
Александр Анатольевич, а не может ли в этом скандале ФРГ, например, быть выгода приобретателем? Обращает на себя внимание, что именно немецкие СМИ синхронно опубликовали вот этот материал, который касается вице-канцлера. А выгода приобретения в чем? Сохранить вот потенциал особых отношений с Москвой на фоне того, какие отношения у Москвы и Вашингтона, например. Ну, то есть, чтобы все-таки ведущим государством, которое имеет потенциал какой-то, была, например, не Австрия, а была Германия именно?
Нет, я не думаю. Дело в том, что, собственно, Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, уже высказалась по этому поводу, заявив, что весь этот скандал с вице-канцлером, он инициирован сторонниками деструктивных процессов в Европе, Вот те люди, которые, собственно сказать, представляют Штрахе и его партия, Австрийская партия свободы, они все-таки были сторонниками, еще раз должен подчеркнуть, смягчения санкций в отношении нашей страны, поддерживали деловые контакты с нашей страной и так далее. Но, в общем, мы говорили всегда и поддерживали целостность Европейского Союза и поддерживали те инициативы, которые, собственно, исходили от Ангелы Меркель. Сейчас ситуация может диаметрально измениться. На руку ли это Германии и правящей коалиции? Я думаю, что нет, потому что деструктивизм всегда приводил к достаточно серьезным последствиям. Что касается Соединенных Штатов, ну, мы прекрасно представляем, что сейчас основная борьба на европейском континенте развернулась за так называемый «Северный поток-2», который необходим Германии прежде всего, потому что он практически покрывает дефицит голубого топлива и достаточно серьезно. Поэтому, конечно, немцы хотят достроить его и построить. Там, кстати, и австрийские компании вложили достаточно большие деньги. Ну, конечно, это противовес тем попыткам Соединенных Штатов, которые пытаются поставить, ну, если не на колени Европу, то, по крайней мере, заставить их руководствоваться теми принципами, которые проповедуют американцы. И уж, конечно, ситуация складывается не в нашу пользу, если говорить о позиции Соединенных Штатов. А Европа сейчас, конечно, она заинтересована в позитивном настрое по отношению к нашей стране, то, что мы... И это видно, в общем, в последние годы, вот за 5 лет, как были введены санкции с 2014 года, мы видим, в общем, дрейф в сторону России. И таких стран, как Австрия, отчасти Германия, Венгрия, Чехия, я могу продолжить этот ряд, такая тенденция наблюдается. Но есть и люди, которые настроены достаточно скептически по отношению к нашей стране. Ну, я бы не сказал русофобски, но, по крайней мере, тенденция такая существует.
Закончите мысль, я потом задам вопрос.
Да, так вот, силы, да, которые фактически инициировали вот этот политический скандал в Австрии, конечно, они прежде всего раскручивают внутреннюю карту, карту досрочных парламентских выборов, смена ориентиров и позиций. Ну и в целом вот этот деструктивизм, который присущ этим людям.
Скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, насколько России важна в данном случае Австрия и насколько важен сам Себастьян Курц как политическая фигура?
Ну, для нас, в общем, это очень важно, потому что традиционно Россия поддерживала достаточно теплые, я бы даже сказал, дружеские отношения с Австрийской Республикой. И, конечно, и с канцлером, и с президентом, и с министром иностранных дел. Не случайно же Владимир Путин присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии. Ну, в общем, отношения достаточно теплые.
Они завязаны на только...
И партнерские, да. Они, конечно, завязаны на... были и на Себастьяне Курце, и на Хайнце Кристиане Штрахе. Но на целом ряде высокопоставленных чиновников Австрийской Республики, конечно, хоть и говорят, что незаменимых людей нет, есть незаменимые люди, поэтому, конечно, для нас, если говорить о позиции России, для нас не очень выгоден этот политический скандал.
Почему Себастьян Курц решил вот буквально за сутки после выхода вот этих статей все-таки отправить в отставку вице-канцлера и вообще прекратить отношения с коалицией?
Давление очень большое. Большое внутреннее давление. Но он решил разменять, что называется. Но я не думаю, что придет там абсолютный русофоб на должность вице-канцлера. Полагаю, что найдут кандидатуру, которая будет устраивать всех.
В том числе, Курц это все уже, получается, это все. Он скоро уже тоже будет с приставкой X. Это уже прям вот точно.
Ну, это да. Да. Поэтому я полагаю, что грядут изменения достаточно большие.
Александр Анатольевич, еще такой момент. С вашей все-таки точки зрения, когда вы говорите, что для России этот конфликт не очень выгоден, и еще в контексте того, например, что в Европарламент в принципе приходит все больше евроскептиков, и вот ваш прогноз на дальнейшее отношение Евросоюза как такового с Российской Федерацией, каков он?
Для нас Европейский Союз – стратегический партнер и торговый, экономический, политический, гуманитарный. Но я должен отметить, что мы торгуем не с Европейским Союзом, а с каждой европейской страной в отдельности. Угу. Является она членом Европейского Союза или не является? Поэтому, конечно, вот эти деструкционные процессы в Европе, они, конечно, не создают стабильности. Они,
а почему они деструктивны? А вот интересно, почему они все-таки, вы их оцениваете как деструктивными? Может быть, это реальная, просто это реальность европейской политики такая, что что-то, если что-то подозрительное возникает, то лучше от этих людей, ну, скажем так,
избавиться. Почему я говорю, что деструктивный процесс? Дело в том, что создавать Европейский Союз, понимаете, он создавался в течение 50 лет, и еще создается. Поэтому колоссальные усилия были затрачены, и средства для того, чтобы создать. Ну, кто-то говорит, колос на глиняных ногах, там еще чего-то uh-huh. там придумывают. Но, во всяком случае, разрушать себя проще. Разрушить. Есть разрушители, есть созидатели. Я, например, отношу себя к созидателям. Поэтому говорю, что Европейский Союз должен существовать. Я все-таки надеюсь на то, что Европа будет целостной. Это будет европейская семья. Она есть, по сути дела. Поэтому любые попытки разложить Европейский Союз изнутри, они не идут на пользу ни самим европейцам, ни нам, потому что для нас очень важен и важна позиция Европейского Союза. Конечно, до монолитности далеко, но, по крайней мере, это целостная структура, mm-hmm. это своеобразный центр мировой, если вот говорить о мировых центрах развития, конечно, это и Китай, Соединенные Штаты, и Россия, и Европейский Союз. В целом, потому что не случайно его создавали. Поэтому любые попытки я называю деструктивными.
Александр Анатольевич, еще здесь такой момент для уточнения. А если предположить, что вот та ситуация, которая возникает в Австрии сейчас, это следствие того, что были условно какие-то теневые контакты, грубо говоря, да, я обращаю ваше внимание, что вот Штрахи якобы обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с некой россиянкой, которая, по словам Штрахи, вообще гражданка Латвии. Ну, то есть, условно, есть официальное правительство, у которых официальные контакты, а есть члены официального правительства, у которых неофициальные контакты. И именно сейчас это стало некой политической реальностью, и, соответственно, с этим ведется борьба. Но потому что мы помним историю с Полом Манафортом и его обвинениями, там, история с Марией Бутиной той же самой. Это вот не вещи одного порядка?
Это вещи одного порядка. Конечно, нашли. Это была провокация, потому что Алена Макарова никакого отношения. Да, это русская женщина русского происхождения, но гражданка Латвии, она к России не имеет прямого отношения. Поэтому нашли женщину, девушку, которая якобы в приватной беседе вице-канцлером говорила о таких вещах, там, о покупке недвижимости, о покупке издания Кроненцайтунг и так далее. Но потом она пропала, естественно, никаких контактов не было в дальнейшем. Но это, в общем, говорит о том, что, да, более того, в этом особняке были поставлены прослушивающие устройства, видеокамеры, то есть все это планировалось, все это было заранее спланировано и достаточно четко. Поэтому я думаю, что без спецслужб это не обошлось. Этот скандал, политический скандал, был выгоден, еще раз должен повторить, определенному кругу политической элиты Австрии и части европейских стран для того, чтобы вот посеять бурю в стакане, чтобы все это привело к досрочным выборам в парламент, чтобы туда прошли точно так же, как и в Европарламент прошли люди с, как мы говорим, с ориентацией на разрушение.
Спасибо. Александр Гусев был с нами на связи, он директор Института стратегического планирования.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Детей мигрантов решили обучать русскому языку в детских садах. Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку и обучение педагогов, которые этим займутся. Документация появилась на сайте госзакупок, передает РБК. И в ведомстве поясняет, что в полиэтнических группах детских садов воспитанники, для которых русский язык не родной, часто сталкиваются с ограничениями в коммуникации, поэтому для них организуют образовательную деятельность, цитирую, основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики. Это цитата вот из документа. Ну и Федерация мигрантов прокомментировала идею учить детей иностранцев русскому языку в детских садах. Вот что сказал президент Федерации мигрантов России Вадим Каженов. С ним побеседовала моя коллега Евгения Фомина.
У нас есть момент недостаточной социализации матерей детей мигрантов, потому что они там сидят дома, мужья у них работают, опять же, есть определенный культурный уклад и так далее. И есть идея, что если активно начать учить детей, то через детей будут, соответственно, как-то больше социализироваться и их мамы. Если эта инициатива будет действительно реализована так, как написано, мы бы это очень приветствовали. Потому что это даст в целом толчок вот адаптации, интеграции мигрантов не только самих этих детей, но и их родителей.
Может быть, есть какая-то идея отдельно социализировать, например, маму, вот женщин, которые действительно не могут нигде в другом месте научиться русскому языку, потому что они, как вы сказали, сидят дома?
Главная проблема заключается в том, что у нас нет законных рычагов. Вот как? Вот, допустим, есть семья там, допустим, ну, в основном это киргизы. Ну, допустим, муж, не знаю, работает таксистом, зарабатывает, жена сидит дома, ребенок сидит дома. Ну вот ребенка там отдали в детский сад. Соответственно, в детском саду мы имеем на него влияние, то есть там с ним занимаются воспитатели, преподаватели и так далее. А вот как заставить его маму куда-то пойти, именно правовые механизмы? То есть, ну, у нас как бы свободное государство. Хочет человек, что-то делает, не хочет, не делает. Если это предлагать добровольно, добровольно никто не ходит. Вот мы как федерация, например, да, и русский язык там бесплатно преподавали, еще что-то. Никто не ходит, никому не нужно. Сертификаты по русскому языку абсолютно коррупционная система, которая просто все это продается, никто никакие экзамены не сдает. Поэтому никто не озабочивается тем, чтобы действительно экзамены сдавались, озабочиваются тем, чтобы приходили клиенты, платили деньги, им за эти деньги выдавали сертификаты. То есть, ну, как бы, опять же, получается, система добровольная такая. И вот как в этой системе женщине, которая сидит дома, сказать, вот, ты должна, там, не знаю, два раза в неделю ходить, там, чему-то учиться. То есть нужно придумать какой-то правовой механизм. На данном этапе он не придуман, есть определенные там идеи, но вот он не придуман. То есть можно делать так, что раз уж ваш, например, ребенок ходит в детсад бесплатно за счет Российской Федерации, тогда вы будьте добры, посещайте такие-такие курсы. Или тогда ребенка своего из детсада забирайте, сидите с ним сами. То есть вот подобного плана инициативы. Вот, то есть за то, что мы свою социальную инфраструктуру используем под детей иностранных граждан, ну, они, соответственно, должны тогда тоже что-то делать. То есть общая идея вот такая. Но пока это даже на уровне там, какого-то там законопроекта или даже законодательной инициативы не придумано, что называется. Ну, было бы неплохо, если бы это однажды случилось.
То есть, я так понимаю, сейчас это просто один из механизмов каким-то образом заставить людей учить русский язык. И чтобы это шло уже, так скажем, не от родителей к детям, а от детей к родителям.
Ну, а детей к родителям вообще по мировой практике идет хорошо. То есть дети гораздо быстрее выучивают иностранные языки в силу того, что им там, не надо думать о том, где брать деньги, как удержаться на работе и прочее, да, то есть они все-таки живут более как-то счастливо, чем взрослые люди. Поэтому они быстрее выучат языки и потом уже начинают как бы с родителями говорить. То есть система вот эта учить язык через детей, она опробована в разных странах мира, она работает.
Это президент Федерации мигрантов России Вадим Каженов. С ним побеседовала моя коллега Евгения Фомина. И он говорит, что есть недостаточная социализация матерей. А мам детей мигрантов, они сидят дома, мужья у них работают. Это и определенный культурный уклад и так далее. И есть идея, что если активно начать учить детей еще с дошкольного возраста, ими заниматься, то через детей будут, соответственно, больше социализироваться их мамы. С вашей точки зрения, идея здравая? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. СМС плюс 7-925-88-88-948. То есть социализация детей мигрантов на стадии уже детского сада. Они туда приходят, с ними занимаются русским языком. То есть если допустить, что у нас есть, например, детские сады с английским уклоном, где детей там с 3-4 лет уже обучают английским языком, то здесь идея такая, что вы приезжаете в Россию, вам дается место в детском саду, вот, пожалуйста, ваша социализация, простите, и вы там начинаете учить русский язык. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаю. Алло.
Здравствуйте, Руслан Красногоров. Да, согласен, что через детей учатся взрослые. У меня вот простой пример, когда начал использовать iPhone, я только через ребенка его быстро научился. Ребенок объяснил, и мне все стало понятно, и
сияет.
Не будет ли здесь какого-то, смотрите, не будет ли здесь какого-то, ну, культурного, что ли, конфликта или еще чего-то? То есть, если допустить, что эти люди ведут довольно обособленный образ жизни, ну, то есть, там, мужья где-то работают, женщины сидят дома, их дети, да, ходят в детский сад или не ходят в детский сад, и тут те дети, которые ходят в сад, соответственно, они будут их как-то социализировать, но потом они придут все равно к себе домой, а там совершенно другой культурный уклад.
Ну да, конфликт, естественно, будет, но постепенно, если будет через социализацию детей, взрослые будут встречаться с такими же взрослыми и тоже будут социализироваться. То есть через детей взрослые будут встречаться между собой. В этом плане будет какая-то культурная передача культуры с одного закрытого общества в другое. То есть в открытое, с открытого нашего общества в закрытое их общество.
Поняла, спасибо. Да, спасибо большое. Если они сидят дома, зачем им садик, говорит Григорий из СПб? Ну, потому что, если есть возможность, и отдают ребенка в сад, почему не отдать ребенка в сад того же самого? 7373-948 – это телефон прямого эфира. Может быть, у нее еще двое грудных детей, ей просто некогда еще смотреть за старшим, к примеру. Так, Серегыч, тогда в каждом детском саду должно быть по преподавателю таджикского, киргизского, армянского, грузинского, французского. Так получается. Серегыч, если вы обратите внимание на то, как устроены, например, курсы подготовки студентов иностранных, то человек, который преподает русский язык китайцам, он вовсе не обязан знать китайский язык. Так происходит обучение студентов, к примеру, на так называемых подготовительных факультетах. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Нина, это говорит Москва, да?
Да, вы в прямом эфире, пожалуйста.
Да, я хотела сказать, что тут похожесть, например, с Соединенными Штатами Америки, где много иммигрантов, и часто родители не говорят на английском языке, тем не менее дети идут сначала в детский сад, и там успешно его как бы выучивают совершенно легко, и потом идут в школу и блестяще заканчивают школу. Вот так вот у русских детей обычно бывает, которые приезжают, ни слова не говорят, а дома они продолжают говорить на русском языке. И бытует мнение, что родитель должен говорить со своим ребенком на родном языке. И наоборот, будет, например, плохо, если он будет говорить на английском, на плохом английском языке с ребенком. Вот. А то, что дети сохраняют свой, как говорится, original language, так это хорошо, а не плохо. То есть они будут владеть несколькими языками.
Они будут билингвами, например.
А?
Они будут билингвами. Ну, люди, которые говорят на нескольких языках. То есть
да,
это нормально.
Чем плохо? Чем плохо? Это развивает мозги. Это значит, что они благодаря этому потом будут в своей профессии даже лучше.
Спасибо. Принимается. Спасибо. Так, 933. Наоборот, постоянно слышу, когда узбекские мамы говорят с детьми только на русском языке. Так, 504 говорит, а потом эти дети будут занимать здесь рабочие места наших детей, а деньги отправлять в Киргизию. Суперпрограмма, говорит 504. То уже в голове сложилось у человека, как это все будет впоследствии выглядеть. Но то же самое, как чем условно отличается, если сад, к примеру, с уклоном во французский или английский язык. Дети ходят учить тогда французский или английский язык. Дома они говорят по-русски. Здесь будет примерно то же самое, только люди, которые дома говорят условно на киргизском или таджикском языке, в саду они будут говорить на русском языке. 7373948. Это ли как раз не реализация вот этой программы по ассимиляции этих людей, по культурной адаптации этих людей, о которой мы так часто говорим? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, меня Анатолий зовут. Но вы знаете, вообще все-таки надо понимать, что, к сожалению, в отличие от нашей вот современной культуры, культура народа Средней Азии, она достаточно устойчивая и довольно прочная. И скорее наши дети начнут там в детском саду говорить на таджикском языке, да, нежели...
Почему? Как они начнут, если с ними преподаватели будут говорить на русском языке? Как они начнут говорить на таджикском языке? Отдельные слова, потому что они общаются с этими детьми? Возможно.
Да, во-первых, отдельные слова, потому что они общаются с этими детьми. Вот. Во-вторых, в семьях, вот, ну, я просто жил в Средней Азии, я знаю, о чем говорю. Вот, вы знаете, у них они реально очень берегут свою культуру, свой язык. И они, ну, тут может создаваться какой-то эффект видимости ассимиляции. На самом деле, даже если мы посмотрим на европейские страны, никакой ассимиляции, интеграции не происходит. Не надо...
И то есть ничего делать не надо?
...этими иллюзиями. Вы знаете, надо делать в первую очередь
предпринимать усилия по поднятию уровня культуры, в первую очередь, коренного населения. Вот, тогда можно, ну, тогда уже можно говорить о чем-то большем. У нас, простите, достаточно нажать, то есть включить телевизор в Киеве, а это...
Нет, подождите, стоп. Если уже есть ситуация, что есть дети мигрантов, которые ходят в детский сад, с ними надо по-русски разговаривать в детском саду или нет?
Вы знаете, с ними надо разговаривать на русском языке в детском саду, так. Но не надо раскручивать вот этот маховик, понимаете?
Я поняла. Да, спасибо. Алекс говорит, дожили в головах фарш, какие мигранты. Свои дети по-русски не могут нормально общаться. Практически все знают русский язык граждане СНГ. Вопрос в том, чтобы мы обучали грамотности, а так все говорят, по крайней мере, понять можно. Нужна просто грамотность. Причем, если резюмировать все ваши ответы, нужна грамотность всем. И людям, которые родились в России, и людям, которые приехали в Россию и хотят здесь остаться. 15 часов новости, потом программа «Умные парни».